Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, называется так. Я ее так назвал. «Не можете быть моими учениками». То есть тема связана с ученичеством, о котором Иисус Христос неоднозначно говорил и делал ударение именно на это понятие. Что такое ученик Иисуса Христа? Для того, чтобы вы поняли важность этой темы, я хотел бы такое подчеркнуть, что если мы не можем быть учениками, а учитель, вы знаете, наш Христос, то возникает вопрос, зачем учитель занимается ученичеством? Зачем он учит, если мы не можем быть учениками? Может быть, кто-то считает, что эта тема уже избитая, ну, взятая из Евангелия, все так просто, все так понятно, вот ученики не ученики, отделил не отделил, понимаете? Но иногда бывает так, что мы вот читаем, вроде бы все понятно, но иногда не вдумываемся в смысл каждого слова или каждого понятия, которое Христос говорит. Заметьте, именно от этого зависит, насколько и чему мы можем научиться у Христа. Не понимая глубокого смысла того или иного слова или понятия, естественно, мы так и относимся к тому, кто нас учит, то есть ко Христу. Мы иногда даже просто не задумываемся, делаем это на автопилоте. А потом проходит время, мы удивляемся, вот столько слушаем или читаем, или столько лет уже верующие, а вот характер какой был, такой и есть. Я чуть-чуть перефразирую это самое предложение или эту мысль, да. Вот какие мы ученики, вот такие мы и, будем говорить, специалисты. Вот такая и наша жизнь. То есть от качества ученичества зависит качество, будем так говорить, выполнения домашних заданий, говоря языком школы. Почему не решаем задачи дома? Почему не получается? Почему, допустим, контрольные плохо пишем, ну, я так опять говорю учительским или школьным языком, да? Почему экзамены заваливаем? Вот как учились, вот какие были ученики, вот такие экзамены, вот такие, будем говорить, аттестаты, вот такие дипломы, если говорить о высшем образовании. Кстати, хочу сказать, у нас сегодня, ну, во всем мире, ну, хочу сказать, что это не просто так происходит, в этом кто-то заинтересован. Но, я говорю, сегодняшнее образование, хоть школьное, обратите внимание, стало наплевательское, потому что учительница не имеет права ничего сказать ученикам, а вдруг они обидятся, они на нее пожалуются, еще на видео заснимут, да, и в Ютубе повесят. А потом ее повесят где-нибудь уже не на доске почета, а в другом непочетном месте, да. Поэтому учительница сегодня так говорит: мое дело отчитать, получить зарплату, и идите вы все со своими законами, со своими учениками. Учитель сегодня уже не может ничего с учениками сделать. Это в бывшем Советском Союзе. За границей это давным-давно. Там ученик может сидеть в школе, ноги могут лежать на парте или на столе, он может кушать, он может пойти куда-то, выйти в туалет. Ну, в общем, будем так говорить, вроде бы свобода, вообще это свобода, кем-то придуманная, умышленно, чтобы вот такой ученик вырос. Чтобы вот такой он вышел со школы, чтобы был, извините, недоделанным учеником, недоделанным специалистом. Он, смотрите, сидит на уроке, захотел кушать. Правда, интересно, вот математику преподает учитель, или физику, или химию, он захотел покушать, у него в голове покушать. Он вроде бы на уроке, вроде бы присутствует, да? Кстати, обратите внимание, что тоже экзамены за границей, тесты. Угадай из трех раз там, да? Такой ответ, такой, ну, немножко нужно иметь соображение, можно вообще сообразить. И, ну, поставить галочку, что такой ответ правильный. Ой, молодец, какой ты умный. Вы понимаете, да? Если ученик хочет кушать на уроке, то это говорит о том, что ему учитель вообще, как говорится, не нужен, да, у него в голове что угодно, пирожки, бутерброды, да, ощущение от того, что он покушает, он в этом пребывает, он сидит на уроке. Захотел в туалет, он сидел в туалете, думал, надо было на переменке сходить, надо было подумать. Но я говорю, за границей так поставлено, чтобы образование было вот такое. А потом, когда мы говорим, вот в Америке много ученых, обратите внимание, в Америке много рабочих. А все ученые, все специалисты, все откуда-то, где было другое образование. Сегодня, я говорю, вот посмотрите, медиков как учат, да? Ну, к примеру. Да не только медиков. Во-первых, взятки берут. Поэтому не надо учиться, есть деньги, папа зарабатывает, я заплачу, зачет сдам, экзамен сдам. Зачем учиться? Зачем ума набираться? Но я говорю, ну представьте, что это медик так учится. Потом он так оперирует. Потом он так пломбы в зубы вставляет, что они выпадают вместе с зубами, да? А если это кардиолог, а если это хирург, нейрохирург? Нам бы день простоять, до ночи продержаться. То есть, обратите внимание, система западная, которая переходит в советскую, бывшую советскую систему образования, она делает, извините за это слово, таких дебилов. А потом мы будем удивляться, почему у нас в стране такие политики, почему у нас вся такая жизнь, потому что кто-то в этом заинтересован. А мы, будем говорить, меньше всего заинтересованы в том, чтобы действительно выйти и получить какое-то образование. И быть специалистом с большой буквы. Все выхолащивается. И, к сожалению, это же самое привносится и в церковь христианскую. Как бы кто ни говорил, там перестройка, хорошее дело, свобода религии, я вам скажу, так как жил в советское время и был верующий тогда. Не сравнить церковь, любую баптистскую, пятидесятническую, православную, католическую, адвентистскую, до перестройки. Не сравнить. Жажда была слышать Слово Божие. Достать Библию было не так легко. Если кто имел, так читал. Она была подчеркана. Если собирались, так собирались. Невзирая ни на что, если собрание, так ценили, не пропускали, дали нам свободу, но при этом выхолостили всю систему религиозного образования. Я не говорю, что тогда все было правильно. Баптизм был баптизмом и адвентизм был адвентизмом. Но искренность, ревность, желание исследовать Писание, это было. Опять-таки, не могу сказать, что во всех церквах, во всех одинаково. В столицах обычно было хуже, там более выхолощены пастыри, и такие же ученики были. А на периферии, там туда отправляли искренних, туда отправляли истинных, и там, будем говорить, теплилась хоть какая-то жизнь. Я сегодня буду затрагивать вопрос ученичества в христианской церкви. Насколько это важно или не важно, вы это поймете, по мере того, как мы будем с вами читать и рассуждать на эту тему. Начну наше, будем говорить, рассуждение, общение, да, с таких слов. В Евангелии от Иоанна, 7 глава, 36 стих. Здесь записаны такие слова. Это люди верующие, которые слышали Христа, говорят вот такие слова. Что значит сии слова, которые Он, то есть Христос, сказал? Будете искать Меня, и не найдете. И где буду Я, туда вы не можете прийти. Обратите внимание, Христос сказал такие слова. Сейчас Я с вами. Я вам говорю, вы Меня не слушаете. Дальше Он говорит, настанет время, Меня не станет, и вы будете Меня искать. Ну, вы понимаете, да, Он говорит о смерти, о вознесении, да. Будете искать Меня и не найдете. Вот здесь, на земле, Я буду в другом месте. Где? Мы все понимаем. Он, когда был воскрешен, вошел к Отцу. И теперь смотрите, что Он говорит. Где буду Я после воскресения, то есть на небе? Туда вы не можете прийти. Заметьте, Он говорит это верующим. Верующим иудеям. Где Я буду, туда вы не можете прийти. Но можете представить, каково верующим такое слушать? всю жизнь верующий от рождения с пеленок, да, и на небо не попадаю. И это говорит Христос. Хочу сказать, что эти слова очень-очень актуальны и для нас сегодня. Для многих из нас вот эти слова Христа могут быть достаточно реальными. Мы тоже туда не можем прийти. Хотя иногда я так скажу, что надо было бы все-таки задумываться, могу ли я туда прийти, а на каком основании туда могут меня взять, а делаю ли я то, а соответствую ли я тому, что надо делать и соответствовать чему, чтобы меня туда взяли. Вы понимаете, да? Этот вопрос стоило бы задавать. Сейчас я вам прочитаю слова. Это уже слова, записанные в Евангелии от Иоанна, уже 8 главы. Это я вам прочитал из 7 главы, да? В 8 главе прочитаю вам стихи с 21 по 32 стих. «Опять сказал им Иисус, я отхожу, и будете искать меня». Обратите внимание, слова похожи. Я почему прочитал сначала 7 главы? Потому что Христос об этом неоднократно говорил. Но в 8 главе, в этих стихах, что я сейчас вам читаю, да, здесь есть уже ответ, почему вы, как он говорит израильтянам, или мы, как это относится к нам, не можем туда прийти, хотя веруем, что мы там будем, что нас туда возьмут. Только вопрос заключается в чем? За что возьмут? И будет ли у нас то, за что надо будет брать нас туда? Так вот, он опять говорит, я отхожу, и будете искать меня, слушайте, и умрете во грехе вашем. Ну, как будто бы в одном, но здесь в общем сказано. Имеется в виду в грехах ваших, потому что у каждого свой грех. Дальше. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили. Обратите внимание, ученики часто не понимали Христа, и слушавшие его часто превратно понимали, да? Заметьте, как написано, тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя? Типа, будете искать, я отхожу, типа, руки на себя наложу, а вы туда не можете прийти, потому что вы живые. Неужели он убьет сам себя? Что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Вот обратите внимание, насколько не совпадают мысли, да, Христа и мысли слушателей. Какая разница, какой диссонанс? Он сказал им, заметьте, это уже ответ. Почему, куда я иду, вы не можете прийти? Он сказал им, вы от нижних. Что такое от нижних? От земных. Вы перстные, вы греховные, вы плотские, вы невозрожденные, вы от нижних, я от вышних. То есть я как бы небесный, я родившийся свыше, поэтому я туда и иду, туда таких берут. А вот кто остается таким, каким родился, вы туда не можете прийти, как бы вы ни веровали и как бы вы этого не хотели. Заметьте, еще уточнение. Вы от мира сего. Я не от сего мира. Я от того мира, который вверху, на небесах. Вы от этого мира, который земной. Уместно, может быть, вспомнить, да, слова Иоанна, в послании Иоанна. Ибо все, что в мире, обратите внимание, что такое вы от мира сего. Ибо все, что в мире, и все, кто в мире, я чуть перефразирую, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, то есть люди живут похотями. Не обязательно пьянство, не обязательно курево, не обязательно наркотики. Это тоже похоть. Но я говорю, это такое, будем говорить, крупное. Не обязательно убийство или воровство. Похоти, обжорство, похоти, обидчивость, похоти, раздражительность, похоти, сплетни, похоти, перебивать человека, затыкать рот, манипулировать человеком, угрожать, завидовать, лениться, Это все похоти. Ибо все, что в мире, похоть плоти, дальше, похоть очей, женщина, мужчина, телевизор, чемпионат мира по хоккею, по футболу, ну, что угодно, у каждого есть свое, у кого автомобили, мания есть такая вот машина, у кого мобильники, у кого компьютеры, это все в похоти входит. Глаза туда, по велению сердца, все время направлены. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и всем известная основная болячка человечества и гордость житейская. Я самый, меня слушайте, вас я не буду слушать, я не ошибаюсь, вы погибнете, я спасусь, я праведный, я оправданный. Это можно бесконечно продолжать. Я в истинной церкви, и наша церковь спасется, а ваша погибнет. Это можно к любой церкви применять, и не ошибетесь. Вот эта интонация, вот эти выражения говорят, ничего общего с вышними мы не имеем, а вышних только туда и возьмут. Христос говорит, я не от всего мира, потому я туда иду, потому меня туда берут. А вы от нижних, вы от мира сего, поэтому вы туда прийти не можете. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших». Обратите внимание. С грехами туда не берут. А вы ничего не делаете, чтобы от них избавиться. А если делаете, то выискиваете из Писаний, ну, только то, что вам выгодно, что вам приятно, чтобы крест не нести и по благодати по дешевой спасти. Поэтому вы умрете в грехах. От грехов таким образом не освобождаются, каким вы хотите. От грехов можно освободиться методом, который я вам как бы говорю, и я несу, и я в своей жизни вам показываю. Да? Кто идет за мною, добавляю просто попутно, кто идет за мною и не берет креста, обратите внимание, здесь речь не идет о благодати дешевой, которая нам нравится, которую мы любим говорить или проповедовать. И слушать. Умрете во грехах ваших, если не возьмете крест и эти грехи на него не возложите и не распнете. Сами причем. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас. Заметьте, слово судить, у нас тот же самый Христос говорит, не судите. А я, говорит, судить буду вас. Только, я вам уже говорил, судить в Нагорной проповеди слово одно, да, а вот смысл другой. Судить в смысле осуждать, испытывать неприязнь, выражать ее каким-либо образом к человеку, вот это называется судить. А в данном случае слово судить обозначает высказывать свою точку зрения, свое мнение. Много имею что говорить вам и дать оценку вашему поведению. Дальше. Но пославший меня, то есть Бог Отец, есть истинен. А теперь вот хочу обратить ваше внимание. Христос сказал, я от вышних. И я как бы подчеркиваю, а как же он таким стал? Ну, судя по предыдущим моим высказываниям, вот только сейчас, да, что надо крест нести. Он нес крест. Это один момент. Но теперь второй. Значит, много имею говорить и судить о вас. Но пославший меня истинен, то есть, что он не заблуждается. Обратите внимание, мы тоже это говорим. Он истинен. Кто из верующих скажет, что на, Бог иногда прав, иногда не прав, иногда умен, иногда не совсем. Я думаю, что не найдется верующий, который так скажет. Ну, есть такие верующие, в кавычках, которые все время сомневаются. Но я думаю, что каждый из нас все-таки согласится и скажет, что Бог есть истинен. Тогда я задаю вопрос. Если Он истинен, и мы так говорим, почему, когда Духом Святым Бог нам говорит, или когда мы читаем Писание, оно нам прямо говорит о том, что мы что-то не то делаем. Почему начинаем мяться так с ноги на ноги, да? Почему начинаем искать оправдания? Почему не соглашаемся? Я не говорю, когда человек нам говорит, да, в человеке мы можем, как говорится, найти то, к чему можно придраться. И потом, как говорится, на основании этого не принять слова. Хотя, какой бы человек ни был, но если он говорит мне, что у меня какой-то недостаток, ну ладно, мог бы я и сказать, чтоб корова мычала, твоя обмолчала, но тем не менее, я должен подумать, а вдруг у меня есть этот порог. А вдруг люди это видят, а я этого не замечаю. Это нормально. Обида, реакция на того, кто сказал что-то обо мне, это, я говорю, признак дурного тона и дурного воспитания, и дурного христианства. Так вот, заметьте, когда мы говорим, что Бог истинен, Бог истина, мы недавно об этом говорили, Христос истина, задаю вопрос, почему сомневаемся в Писании? Почему противимся обличению Святого Духа, который внутри нас сверлит и как бы говорит, что ты делаешь? А я говорю, понимаешь, это вот такие обстоятельства были. Если он истинен, мы должны были просто по-детски принять, как говорится, как мы вчера говорили, Нафанаил. Вот истинно израильтянин, в котором нет лукавства. Сказано, принято, все. Так вот обратите внимание, Христе, как сказано, почему он от вышних. Пославший меня истинен, и что я слышал от него, слышите, то и говорю миру. Я как бы не добавляю и не убавляю. Приятно людям, неприятно, нравится, не нравится. Я тютелька в тютельку передаю то, что мне сказал отец. Не поняли, что он говорил им об отце. То есть, обратите внимание, они не поняли, что он о Боге говорит. Да? Дальше. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Хочу подчеркнуть, здесь вот он как бы наперед говорит, когда вознесете, не когда вознесусь на небо, потому что этого не... Ну, только редкие люди удостоились быть присутствующим при этом, да? Когда вы своими руками вознесете меня как бы вверх над землею на крест, крича «распни», да? То есть я вам наперед говорю, как вы это сделаете. Тогда узнаете, что это я, то есть как бы Мессия, Сын Божий. И опять подчеркиваю слова. И что ничего не делаю от себя. Хотя я родился в человеческой плоти, как и ваша, хотя моя плоть имеет склонность такую же, какая была у Давида, мы уже на эту тему говорили, поэтому я не буду повторяться, да? Но я от плоти, как плоть хотела бы моя, ничего не делаю. А теперь смотрите. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Добавляю, так и делаю, возвращаясь к предыдущим словам. И делаю, и говорю так, как научил меня Отец мой. Теперь вот подчеркиваю, смотрите. Отец научил. Он учитель. А я учащийся ученик. Я был учеником, обратите внимание, а не учителем. Пришел на землю для нас учитель. А пред Богом ученик. Попутно вспомню, я уже не раз как-то вспоминал и говорил, да, у Елены Уайт есть такое выражение по поводу учеников Иисуса Христа. Она пишет такие слова, что все ученики были неграмотные. Один грамотный был среди них, ну, по тем временам, как вроде можно сказать, с высшим образованием, да, был Иуда. Он был как бы самый, будем так говорить, образованный среди учеников. И она пишет, какие ученики бы ни были, да, ну, падали, ошибались, неправильно понимали Христа, но они не понимали чего-то, поэтому там чего-то держались. Но когда уже там Христос открывал, они каялись, они избавлялись от этого, потому что было раскаяние. Они были учениками. Иуда, когда слушал проповеди вместе, проповеди или слова Христа вместе с другими учениками, в отличие от них, он анализировал проповедь Иисуса Христа с позиции: вот это он правильно сказал, а вот это неправильно. То есть, обратите внимание, он был цензором, он был прокурором, он не был, заметьте, учеником. Он не учился, он считал себя учителем. И он проверял, кто, вернее, что говорит Христос. Что правильно, а что неправильно. И она пишет: поэтому он и не освятился. Поэтому, в отличие от других учеников, он и не изменился. Поэтому он и погиб. Я что хочу сказать. Вот слова вроде бы такие простые, да? В то же самое время. Насколько глубоко надо вникнуть в эти слова. Мы вот задумались, вот все ли мы делаем и все ли говорим, как отец учит. Тут задай вопрос: а как отец учит, расскажите поподробнее, и мы начинаем крутиться, как волчок на месте. А при этом мы вот говорим: вот так надо, вот так не надо. Сколько у нас в наших объяснениях бывает противоречий в том, как мы понимаем эту Библию. Вот мы говорим: вот написано, вот так надо. Я говорю: а вот стих куда деть. А теперь, пожалуйста, эти два стиха вместе соедини, потому что все Писание вдохновенно и полезно, да? Пожалуйста, поставь вместе и объясни один и другой, когда они вот так внешне якобы противоречат друг другу. Я не знаю, но надо вот так. Так я задаю вопрос, у нас ведь эта жилка есть? Далее. Когда мы вот общаемся друг с другом, вот высказываем точки зрения. Конечно, поймите, все однозначно, вот так сказать, я же в общем говорю, да? Это зависит, кто с кем общается, кто более духовный, кто менее духовный. Я в общем, конечно, говорю, да? Но, тем не менее. Вот зачастую, когда мы общаемся, вот кто-то говорит, а я оппонирую. А я сижу, и вот это так, вот это не так. Обратите внимание, у меня позиция знатока. Истины в последней инстанции. Это, заметьте, доказательством что является? Перебивание, потому что мне уже не втерпешь твою ересь слушать, да? Раздражение или: так, все, хватит, я пошел. Как хотите, я пошел. С Богом оставайтесь, и пошли вы все. Вот встает, говорю, видите, верующий, в духе Христа попер, как ракета в космос. Это доказательство того, что раз не по-моему, то я вас слушать не собираюсь. И я могу говорить другому: вот надо выслушать, надо быть учениками. Вот вы знаете, у Христа были ученики, надо быть учеником, надо иметь дух ученика. Это вам касается, это меня не касается. Вот этим духом учительства заражена каждая церковь. Проповедник — это почти на 99%. Если он проповедник, если они проповедники, но это все знают, все понимают, ты ему задай вопрос библейский, чтобы он сказал: вообще, ты знаешь, правильно сказал. Точно же написано. А я почему-то не обращал внимания. Вот найти вот такого проповедника, это, как говорится, днем с огнем последний из магикан. Если найдете, это я не знаю что. Подарок судьбы. Если проповедник такой. А ведь таким должен быть проповедник в первую очередь, чтобы этому учились те, которые за ним идут, то есть паства. У нас желание, вот читаем мы Библию, так, это вот так, это так, это баптистам, это адвентистам, это вот тем православным, о, про иконы, о, про сало, о, про бессмертие души. Так, ну, у меня что, все правильно, конечно, так это тому, 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 тому. Я задаю вопрос: это ученики? Я уж не говорю про такое ученичество. Извините, скажу некрасиво. Читаем Библию. Ученичество, обратите внимание. Читаем Библию. Начали читать, попросили благословения. Ага, так, это тут раз мысль приходит. Это то надо сделать, туда надо пойти. Вот, то не забыть. О, а вот это написано про нее, это вот эта сучка, извините, пожалуйста, говорит: ну такая же ты, точно про нее написано, да? Это я к чему хочу сказать? Ученик сел читать Библию, смотрит в книгу, видит, сами знаете что, только не то, что надо. Заметьте, он вообще как будто бы не присутствует на уроке. Тоже такие ученики. Мы же считаем себя верующими, а значит, автоматически ученики. Я говорю, ну так ученик, который тело здесь, а душа где попала. Вот потому до нас слово не доходит. Ведь для того, чтобы понять Писание, нужно допустить мысль, если она вступает в противоречие с тем, ну, что я для себя считаю является истиной. Нужно допустить мысль, а может действительно? Заметьте, вот это уже дух ученика. Если я говорю, нет, это так, это дух учителя. Теперь я еще раз возвращаюсь. Христос говорит, я от вышних. Я не умру в грехах в той плоти, в которой родился. Я от них избавился. Бог сам сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, его слушайте. Да? Заметьте, он был учеником пред Богом. Он способен был учиться. Я вам уже говорил, и говорил тоже неоднократно. Когда мы говорим там, или читаем у Елены Уайт, потому что у Библии такого выражения как бы нет, прямо как у нее это есть, но я говорю, она правильно пишет, исходя из Духа Писания. Был совет между Отцом и Сыном на небе. Что такое совет? Христос высказывает точку зрения, и Бог высказывает точку зрения. И заметьте, если я хочу знать мнение другого человека, я уже, как говорится, на человека переведу, да, то я спрашиваю мнение, далее я слушаю его, далее и не перебиваю, потом размышляю, то есть без предубеждения. И если я вижу рациональное зерно, то я его принимаю и при этом не чувствую себя униженным. Совет возможен только между кроткими, смиренными людьми или отцом и сыном. Если я гордый, зачем мне ваши советы? Так вот, отец, Бог отец, нуждался в мнении сына. И оно могло влиять на мнение Бога. Может быть, нам это трудно представить, потому что у нас Бог это, знаете, вот какой-то истукан. Он уже такой, все, эта тема запретная, табу, все, привет. Заметьте, выражение «совет отца и сына» говорит о чем? Что Бог, будучи властелином вселенной, вершиной мира вселенной, да, органом управления высшим, имеющий вечную жизнь сам в себе, да, бессмертный, всесильный, да, сотворивший все, он остается учеником. Он нуждается в совете Христа, Сына Своего. И Христос нуждается в совете Отца. И хотя, вроде бы, вот мы читаем, Христос говорит, я во всем слушал пославшего меня, да, я ученик. В то же самое время Бог говорит, за то, что ты ученик, а не учитель. За то, что ты не мнишь о себе, у тебя могут быть тоже великие мысли в голове. И мне интересно услышать, и, если это разумно, даже принять. Для меня это не унизительно. Совет отца и сына – это совет двух кротких, я по-другому даже скажу, кратчайших во вселенной существ. Извините за слово «существ». Ну, вы понимаете, о Боге говорю, да, но так, языком человеческим. Совет двух самых смиренных во вселенной существ. И это истина. Одно несмиренное существо, которое называлось Люцифер. Он хотел, чтобы его приняли туда, и чтобы его они слушали. Сын, образно говорю, дитя, потому что он не сын по рождению, а по сотворению, будем говорить, да? Сын хотел войти в совет богов, родителей, да, и учить их. И они должны были слушать. А если не будут слушать, он завозмущается. Поэтому ему объяснили. Нам Библия очень много не пишет, да? Но понимая Дух Писания, понимая Дух Святой, что говорит, чему говорит, понимая то, что во мне происходит под влиянием этого Духа, да? Я говорю, что я там не был на небе, но я вот это понимаю просто так, для меня это как таблица умножения. По-другому быть не может. По-другому Царство Божие не будет. Царство Божие внутрь вас есть. А я кроток и смирен сердцем. И вы идите ко мне и учитесь этому. Какой он был, Христос на небе, такой он на земле был. Какой был на земле, такой он на небе. И если он говорит, я кроток и смирен сердцем, да, то он такой и там. И когда кто-то говорил Христу, покажи нам Отца, он говорит, видевший меня, видел и его. Вы понимаете, да? Истина очень простая. Ну, если мы простые, конечно, не слишком сложные. Так вот, обратите внимание. Христос говорит такие слова. Я ничего не делаю от себя. То есть, от своей плоти, в которой родился. Я не движим похотями и страстями, которые присущи моей плоти и моей природе, в которой я пришел на землю, да? Но как научил меня Отец, как учит меня Отец, так я делаю, так я и говорю. Заметьте, Он этими словами говорит, что я ученик. Дальше. Еще раз хочу напомнить. Вот почему я от вышних, вот почему я туда пойду, а вы туда не пойдете. Да? Он говорит это израильтянам. Дальше. Пославший меня, то есть Отец, есть со мною. Обратите внимание, как это так говорит? Он со мною. Чем ты это как бы докажешь? Заметьте. Дальше Христос говорит, Отец не оставил меня одного. Заметьте, не оставляет меня одного, а мы часто бываем такие, одинокие. Вот вроде бы есть Бог, вот вроде бы мы верующие, да? И веруем и возлагаем надежды. А зачастую мы не знаем, что делать, мы одни, паника, что-то на душе такое неприятное, да, мы в отчаянии. Или не знаем, что делать, потому что вроде бы Бог есть, Дух Святой есть, мы молимся, ответа нету, да? Смотрите, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда, подчеркиваю слово, всегда делаю то, только то, чуть добавляю только, чтобы акцентировать ваше внимание, что ему угодно. Не что мне, вот то, что Павел говорил, помните, не, или тот же самый Христос, не то, не что я хочу, а как тебе угодно. Помните, в саду Гефсиманском, да? А Павел говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть мысль та же самая, только другими словами. Я всегда делаю то, что ему угодно. Заметьте, вот это и есть подтверждение, что Христос был учеником на земле. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям. Если прибудете в слове моем, обратите внимание, услышать и согласиться – это одно. Вчера мы как похожую мысль как бы рассматривали вечером в пятницу, да? Заметьте, услышать и принять, согласиться – это одно. А теперь смотрите, если прибудете в слове моем, вы истинно ученики мои. То есть ученик, он постоянно учится. Пребывание в слове, но это не обязательно, как некоторые говорят, я все время читаю, читаю, читаю. Я говорю, слушай, чем больше ты читаешь, тем мне тяжелее с тобой общаться. Мне кажется, что ты уже перечитал. Или читаешь не так, или не тем вообще занимаясь. Зачем читать, не вникая, не рассуждая и проявляя вот такой фанатизм, какой ты проявляешь? Вот такое, вот ты читаешь про гордость, обрати внимание, тебе говоришь стих из Библии, ты говоришь, нет, это евреям. Я говорю, написано не евреям, а ефесянам, колоссянам, кому хочешь. Евангелие. В Евангелии написано, это не евреям. Нет, Христос же разговаривал, когда Евангелие вот это вот записано. Он же говорил евреям. Я говорю, там и хананияне были. Там был и римский сотник из язычников. Чего ты так говоришь вот однозначно? Так вот я хочу сказать, читать просто, это не пребывать. Пребывать – это вникнуть в мир, дух Духа Слова Божьего. Буква убивает, вот буквально читать тупо, извините, превратиться в какого-то такого, будем говорить, упрямого и гордого фарисея. А Дух, смысл Писания, вот вы видите, я вам читаю, вот я разжевываю каждое слово. Я по-другому не люблю читать. Вот если мне надо прочитать, я говорю, так, все, я пошел, лучше, я говорю, на огороде буду работать. У меня нет удовлетворения. У меня такое чувство, что мне показали пищу, когда я хотел кушать, но не дали поесть. Я говорю, так, ладно, я пошел. Для меня читать, это значит вот так вот размышлять, как я вам объясняю. Объясняю я коротко, размышляю я намного больше и дольше. Иногда, когда говорят, Саша, ты вот так подробно, долго, не умещается в голову, можно покороче? Я говорю, ну, в принципе, можно, да, я могу вообще вам за 5 минут что-то сказать, прочитать стих, без разжевывания. Я задаю вопрос. Скажите, когда вот вы читаете книжку, и она вам интересна, вы сколько читаете по времени? Сразу молчание. Когда фильм смотрите, вы же говорите, 40 минут информация входит в сознание, а дальше она переполняет, все бесполезно, это относительно собрания. А вы сколько фильм смотрите? Когда вы залезли в интернет и включили какие-то видео, которые вам нравятся, сколько сидите? 40 минут на 41 выключаете? Молчание. Я говорю, молчание – знак согласия. Со мной, конечно. Я когда начинаю читать Библию, и мне интересно, какие там 40 минут, счастливые часов не наблюдают. Я могу начать читать, могу начать фиксировать мысли, и вечером вспомню, я же утром это начал. Я же еще не оделся, я же не завтракал, и в туалет, извините, не ходил. Я про все забыл. Поэтому, когда интересна Библия, вот так вот разжевываю каждое слово, да? Вот это называется пребывать. Я это не к тому говорю, что вот я хвастаюсь, вот видите, вот я пребываю, кто-то не пребывает. Я делюсь своим опытом. Чтобы вы поняли, как я это понял, как я до этого додумался. Да, я не хочу сказать, что я сижу с Библией с утра до вечера, жизнь тоже требует что-то в жизни делать. Я могу стих прочитать, пойти на работу и буду с утра до вечера об этом думать. Вот это называется пребывать. Потом могу с другой стороны этот же стих, размышляя об этом стихе, мне второй, третий, пятый, десятый приходит. И я сам не замечаю, я проповедь не составляю, она сама льется. Я вам сейчас рассказываю, у меня нету написанного текста, в смысле то, что я рассказываю. Тексты, да, я заранее выбрал немножко мысли, так что-то подчеркнул разными цветами, шрифтами разными, да, мысль, текст. А мысль – это то, чем я вообще занимаюсь, поэтому мне как бы нет нужды ее писать. Так вот, Христос говорит, что если пребудете в Слове Моем, то есть в постоянном размышлении, то вы истинно Мои ученики. То есть, заметьте, я ученик Христа, я, вернее, Бога Отца, да? Я пребываю в Его Слове. Я не просто выслушал, как радиоприемник или звукозаписывающее устройство, просто так механически его передал. Я пережил его. Я вник в него. Я разжевал его. Оно растворилось во мне. Я живу им. Я уже говорил вам, что слова, которые я говорю, не мои, но Отца, пославшего меня. Потом в другом месте. Сеятель вышел сеять семя свое. Семя – это слово, а вышел уже свое. И я говорю. Я говорю вам то, что не мое, это Писание. Но оно мое, потому что я пережил. Оно мне уже созвучно, идентично моей душе. Я его говорю как свое. Это результат пребывания в Слове Божьем. Так вот, если пребудете вот в этом постоянном размышлении в Слове Моем, Христос говорит, то это и есть подтверждение того, что вы истинно Мои ученики. То есть, обратите внимание, мысли наши в течение дня вообще должны быть заняты словами Христа. Это не обязательно, вот извините, как некоторые заучивают стихи, и там на огороде вот так вот бум-бум-бум-бум-бум, как, извините, из других религий, вот что-то так вот повторяют, какие-то мантры. Так недолго вообще, я говорю, пребывая в таком состоянии божественном, недолго под машину попасть со скалы, сорваться и утопиться, с лодки выпасть. Надо? не так быть учеником, не в таком смысле. А теперь обратите внимание, 12 стих читаю, это из 8 главы Римлянам, Евангелия от Иоанна. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, познаете истину. Слово мое есть истина, да? Слово Божье есть истина. Мы с вами недавно тоже эту тему рассматривали. Теперь смотрите, мы привыкли говорить, познаете истину. Я часто говорю вам, если правильно познали истину, познали, вникли, извлекли оттуда, как из атома, ядерную энергию. Вот он смысл, дух, который, мысль, которая животворит, меняет, преображает меня. Я говорю, познаете истину, истина сделает вас свободными от греха. А я сейчас чуть-чуть, как говорится, делаю акцент на предыдущий стих, 31, да? А как познаете истину, если постоянно будете пребывать в Слове Моем? Ну, теперь естественно вопрос. Кто пробовал пребывать, тот, наверное, себя не раз поймал на том. Начинаешь пребывать, открываешь Писание, берешь стих, берешь мысль. У кого 15 секунд проходит, у кого минута, у кого 3. И вы замечаете, поплыли. Куда? Космическое пространство. Куда угодно. У кого охота, у кого телевизор, у кого рыбалка, у кого бизнес, у кого курс валют, цена на автомобили, сериалы, футбол, хоккей, что угодно. Кушать, постирать, погладить. Заметьте, все лезет в голову. Я задаю вопрос. Вот можно, извините, при такой голове, которая является проходным двором, можно ли стать когда-либо учеником? Можно сесть и сделать вид ученика. Но чему можно научиться при таком виде ученичества? Вид, подчеркиваю, виде ученичества, а не сути ученичества. Вот так мы читаем. Вот так кто-то говорит, а я о чем-то думаю. Вот так зачастую мы сидим в собрании. Как-то, опять не поймите, что хвастаюсь, да. Вот пастырь приглашал меня в церковь свою, Саша, я вот слушал, мне понравилось. Хочу, чтобы ты в моей церкви выступил. Приезжаю. Ему на голову и себе на голову. Ну, как бы, не на добро, а на зло. Он пригласил от всего сердца, и я от всего сердца приехал. Он попросил, и я от всего сердца говорил. Я говорю проповедь. У меня совершенно другая манера вести проповедь. Особенно вот я сейчас, раньше настолько мне было тяжело вот в этот ящик в компьютер говорить, когда человека не вижу. Слава Богу, привык. Мне надо было хоть одного человека посадить рядом с компьютером, чтобы он, ну я его видел в глаза, видел выражение лица, и чтобы я говорил живому человеку, ну тогда у меня вдохновение совсем другое. А в ящик говорить, это знаете, ну никакие, ноль эмоций, да. Я именно положительных эмоций, не страстей, конечно. Вот я начинаю говорить с людьми, и я не то, что вот читаю монотонно проповедь, да, литургию, нет. Я говорю, у меня манера такая речи уже сложилась. Я говорю, задевая за живое. Я задаю вопросы публике. Я заставляю ее говорить, когда я присутствую. Отвечать. И мне люди говорят, Саша, первый раз у нас никто не спал. Самое интересное, когда говорят, дети, говорит, малые сидели, смеялись, слушали. А я их спрашиваю, вы поняли, о чем я говорил? Нет. А что же вы смеялись? Клевая, говорит, была проповедь. Говорит, как вам это удается? Я говорю, вы понимаете, есть живое слово, есть неживое. Есть то, которое я пережил, есть то, которое я не пережил. Вот пережившее слово, вот так говорится. Пастырь сразу чувствует, все, я пропал. Я же не так говорю. Все, брат, спасибо, хорошо. А люди говорят своему пастырю, брат, а когда этот брат еще приедет? У брата большой талант, Бог его пошлет на большие миссионерские поля. Пусть идет отсюда подальше. Так, культурно. послал меня на новые миссионерские поля. К чему я это говорю? Заметьте. Если мы пребываем в Слове, вот если мы вникаем, меняется склад ума. Вы знаете, вот это я хочу, что хочу сказать. Познаем истину. Познать можно только пребывая в Слове, размышляя, переваривая, усваивая его, докапываясь до смысла. А смысл Дух животворит, меняет. Меняется человек, меняется манера говорить, меняется поведение, меняются привычки через познание, а не как мы привыкли. Вот надо молиться, чтобы Дух Святой сошел. Сидит двоечник и мечтает на молиться, чтобы Дух Святой сошел. Конечно, я сижу о пирожках, думаю о бабушкиных, ой, это о мороженое, которое мама мне обещала купить, да. Вот я сижу, а буду молиться, Дух Святой сойдет, и все, что учительница говорила по математике, вот вдруг меня осенит. И я заговорю на другом языке, на языке отличника, а не на языке двоечника. Вы же будете смеяться, если я так скажу. Но мы же также ждем чуда. Господи, мы верим Духом Святым. Научи, наставь. Это когда мне говорят: Саша, а ты вот не помолился перед проповедью. Я говорю, помолиться надо для того, чтобы напомнить себе. Не Богу, а себе. Чтобы не улетали и не улетучивались, как легко испаряемые жидкостью. Собрание. А если я этим живу, я... Ну, не говорю, что я не прошу благословения. Прошу благословения. Но если когда и забыл попросить благословения, так оно все равно льется, потому что я, как говорится, приемник не выключаю. На волну у меня, как говорится, всегда настроено. А я по-другому не живу. Мне вот это нравится, другое мне не нравится. Я с этим не боролся, оно просто так поменялось в процессе пребывания в Слове. В процессе ученичества. Я рассказывал, когда... Раньше читаю, так это баптистам, это адвентистам, это тем, это всем, это православным. Я потом только со временем понял, почему я ничего не понимаю. Господи, открой Писание, а когда подхожу к любому стиху, так он уже давно мне открыт. И я Богу объясняю, так помолчи, это понятно, так еще раз помолчи. Я только не говорю помолчи, а как бы так даю знак рукой, так помалкивай. Это понятно, это тем, это тем, это тем, это тем, всем есть, кроме одного, меня. Вот тогда я понял, что я не пребываю в Слове. А если я его изучал, то изучал для кого-то, а не для себя. Чтобы быть учителем, кого-то учить. Но не для себя, чтобы быть учеником. Так вот, пребывание в Слове, размышление, копание, докапывание до смысла. Заметьте, делает из меня истинного ученика с духом ученика. И именно через это происходит познание. И познаете истину, истина сделает вас свободными от греха. Кто говорит, что он познал Бога, а согрешает, тот не познал его и не видел его. Заметьте, как это тесно слово «познание» связано с состоянием души. В грехах она или нет? Ну, теперь, исходя из этих стихов, что мы с вами сейчас исследовали, да? Исходя из этих стихов, я... конкретно останавливаюсь на мысли. Что такое истина мои ученики? Кто такие истина мои ученики, говорит Христос? Читаем следующее место Писания. Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 по 35 стих. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». То есть один из слушающих Христа, слушая, кто блажен, ну, так умно заключил. Блажен тот, не тот, который здесь мир приобретет или еще что-то, да, или любовь, а вот главное туда попасть и вкусить хлеба. Телом туда попасть и укусить телесного хлеба. Вот он так, как говорится, извините, поумничал. Он же сказал ему, вот этому так называемому блаженному верующему: один человек сделал большой пир. Я сразу буду, как говорится, говорить, один человек сделал большой пир. Я даже добавлю, один большой человек сделал большой пир. Это Бог, приготовил брачную вечерю для спасенных. И звал многих. И когда наступило время ужина, то есть пришествие Христа, когда конец века сего наступает, и уже, как говорится, время возноситься будет кое для кого, а кое для кого опускаться куда-то вниз или пониже уровня земли, да? Когда наступило время ужина, послал раба своего, то есть, ну, будем говорить, апостолы или пророки в ветхозаветнее время, то есть посланники Христа, послал раба своего сказать званым, верующим, званые, которые уже, как говорится, знали что-то о Боге, ну, в данном случае израильтяне или иудеи. Идите, ибо уже все готово. Кстати, хочу сказать, эта притча может быть и по-другому изложена, не только пришествие, а вот Христос пришел, это действительно брачная вечеря или ужин там, да? Потому что он жених, Иоанн Креститель друг жениха, жених с вами, то есть это тоже, как говорится, мысль та же самая, да? На то время и на наше последнее. Пошел и послал раба своего сказать званым: идите, уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Вот прямо в это время нужно. То есть, заметьте, он как бы человек говорит не то, что я всю жизнь земли покупаю, всю жизнь хожу, смотрю. Поэтому не тревожь меня, иди и не морочь мне голову. Заметьте, он говорит, как будто бы я вот сейчас, вот только, ну вот так вот случилось. Ну ладно, если только так случилось, то ты перед этим бы меня искал бы, да? Или после этого сказал бы, обязательно приду, да? Вот заметьте, он так говорит умно, в кавычках. Ну, по-своему умно, да? Я купил землю, вот как будто бы один раз, вот только сейчас так совпало все, и мне нужно вот сейчас пойти посмотреть ее. Прошу, извини меня. Но не говорит, что как куплю, посмотрю, так же и приду. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Заметьте, тоже вот я купил 5 волов, вот только вот сейчас вот купил. Не всю жизнь покупал и всю жизнь буду продолжать покупать. А вот сейчас, извини меня. Но опять-таки не говорит, а потом я приду. Третий сказал: я женился. Ну, нельзя тут, наверное, сказать, что я все время женился и потом все время буду жениться, да. Это вроде как бы так, вроде бы один раз надо делать, да. Третий сказал: ну а сегодня, да, можно жениться и до того, и сейчас, и после того, и всю жизнь жениться, и всю жизнь неофициально, и в гражданском браке, но все равно женился. Третий сказал: я женился, потому не могу прийти. У меня сейчас семья, жена, извини, все, как говорится, положено, что положено в семье, я там должен быть. Ну, спасибо за приглашение, но у меня есть более важные вещи. В принципе, каждый из этих трех так и сказал. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему, то есть как бы Богу или Христу, разницы нет. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему. Некоторые говорят: вот видишь, хозяин, ты же сам говоришь, что Бог разгневался. А я говорю, у Бога праведный гнев. Это не значит психанул, сорвался и послал. Праведный гнев, то есть ему это не понравилось. Но при этом он не психовал и не раздражался. Хорошо. Хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Почему? Обратите внимание, кто покупает землю, у кого деньги есть, у кого бизнес, как говорится, есть. Ну, тут не обязательно землю, дом, машины, заводы, фабрики. Ну, я имею в виду бизнесмен. Здесь не обязательно вот землю купил, да. Не важно кто, но если ты этим живешь, то не важно, что ты купил и что ты покупаешь постоянно, да. Так вот, я говорю, кто может купить землю? У кого есть деньги? Дальше. У кого есть деньги? Скажите, кому они не кружат голову? Кому они не оккупировали сердце. у кого из них сердце не привязано к земле, к деньгам, к курсу валют, к кризису и так далее и тому подобное. Далее, кто покупает 5 пар валов? Заметьте, ни одного вала. Состоятельный человек. Ну, по поводу жениться, тут не обязательно быть состоятельным. Хотя, если жениться и семью содержать, то что-то надо иметь, как говорится, за плечами, да? Или в руках. Почему господин говорит, или хозяин, пойди позови сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Задаю вопрос, это состоятельное сословие? Это люди состоятельные, нищие? Нет. Увечные, калеки? Нет. Хромые? О каком богатстве идет речь? Разве только если ты сынок богатого папы. И слепых, которые много заработали. Вы видите, да? Позови тех, у кого нет причины размениваться между Господом и или делиться между Господом и благами этого мира. Хотя, кстати, хочу сказать, есть увечные или есть нищие, которые мечтают о богатстве. Вот он бедный, а мечтает о богатстве, и грезы его, как говорится, мучают и терзают, и спать не дают. И такие есть, ну, поменьше, конечно. В основном это смирившиеся люди со своей нищетой. Заметьте, позови сюда вот этих, которые не могут отвлекаться вот на свое богатство и на покупки. И сказал раб, господин, исполнено, как ты приказал, обратите внимание, что эти пришли. Почему будет спасенных больше среди нищих, увечных, хромых, слепых, наркоманов, алкоголиков, тунеядцев, зэков? Ну, я не говорю, что там обязательно все придут, да. Но из числа спасенных больше будет именно вот таких. Они пришли, и подчеркиваю вот это выражение, и еще есть место. Мы не раз вспоминали о том, что написано, обителей у Бога много. Да? Если бы весь мир спасся, каждому не только по планете, а, наверное, и по галактике Бог бы подарил. Иди, живи и радуйся. То есть, Вселенная в перспективе – это как жилплощадь для всех спасенных. Но вот это выражение «еще есть место». Вы же знаете, что в городе нищих, слепых, хромых – это не большинство, это меньшинство, как правило. И еще есть место. То есть это как бы говорит о том, что не то, что места мало. Да, много званых, а мало избранных. Спасенных будет еще меньше. Но даже вот будем говорить, место есть еще, но его мало. И на это малое место, заметьте, как трудно, извините, нацарапать, выцарапать, спасти, чтобы эти места занялись. Я вам как-то говорил по пророчеству, да? 1/3, 2/3. Всего, в общем, ну, 1/3, 144 тысячи, это по Захарии, кажется, да, 13 главы. 1/3 введу в огонь, переплавлю, помните, да? А 2/3 там, ну, будут убиты. То есть 2/3 это эти прочие от семени жены, а 1/3 это жена. Это 144 тысячи. В общей сложности на момент второго пришествия общее приблизительное количество, так будем говорить грубо, не 450 тысяч, пусть будет 500 000. На 7 с лишним миллиардов населения. Вы понимаете, сколько, какая малая частица спасенных будет? Так вот, будут спасенные еще от Адама, да, там наберется, но не подумайте, что это будет 15 миллиардов. Еще есть место, говорит раб. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, обратите внимание, в город не иди, к зажиточным не заходи. Вот кто странствует, это в основном не богачи, да? пойди по дорогам, по изгородям, типа по плетням, по заборам, убеди, прийти, чтобы наполнился дом мой. Убеди, объясни, используй весь свой талант. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных, добавляю, которым некогда пребывать в слове моем, которые пребывают в валах, в землях, в бизнесе, в блуде там или еще в чем, ну в любом пороке. Заметьте, никто из тех званных не вкусит моего ужина. Почему? А им некогда вникать. Они осуечены, они отвлечены, они вообще, как говорится, вне зоны досягаемости мобильной связи с Богом. Поэтому они не могут прибыть в Слове Моем, говорит Бог. А если его услышат, то тут же забудут. Заметьте, никто из тех званных, которые верующие, которые не настроились на волну пребывания в Слове Божьем, кому оно не интересно, кого оно не затрагивает за сердце, никто из этих званных, то есть из уже верующих, тех и нынешних современных, не вкусит моего ужина. То есть, другими словами, не вкусит ужина, не будет зван на брачный пир, значит, и вопрос о спасении уже решен. Ибо много званных, а теперь слушайте, а мало избранных. А заметьте, избранные, званные – это все. Избранные, обратите внимание. Это кто стал верующий уже? Ну, здесь я уже добавляю как бы сам от себя. Званные, кого зовут. Избранные – это кто откликнулся, стал верующим, стал членом церкви, покрестился. А верные же еще есть, и которые с ним суть званные, избранные и верные, помните по откровению, да? А быть верующим, но не оказаться верным Богу в том, чему Он нас учит, это равносильно краху. Только не просто краху, а раб, знавший волю Господина, будет бит более. Потому что тот не знал и грешил, а я знал и пропускал мимо ушей, поэтому бит буду более. Много званных, но мало избранных. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне, то есть, заметьте, откликнулся как бы, да? Если кто приходит ко мне, заметьте, опять сейчас мы подходим к тому, что такое дух ученичества. Кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Заметьте, вопрос не стоит, тот не может спастись. Мы не можем быть спасенными, пока не избавимся от греха. Я сейчас не беру детали, как избавляться, я говорил на эту тему. Но чтобы избавиться от греха, нужно быть предварительно учеником. А чтобы быть учеником, нужно еще предварительнее, да, возненавидеть отца своего и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей. То есть, заметьте, с чего начинается Родина? С чего начинается спасение? Если мы не возненавидим, видите, грех, ну, дальнейший вообще разговор и там говорить о пребывании в церкви вообще бессмысленно. Крещен, я правильно, неправильно крещен, пою в хоре, никому это не надо. Это салфетки на обеденном столе в ресторане, а пищи нет. Пою в хоре, миссионерю, раздаю, там, помогаю, нищим помогаю, да, и служение несу. Это ровным счетом ничего. Я не говорю, что этого не надо делать, я просто говорю, содержимого нет. Внешность, да? Преуспевающий христианин, внутренность покойник. Я думаю, вы понимаете, я уже не раз объяснял, речь не идет о ненависти к отцу своему и матери своей. Речь идет, вы помните, стих говорит, почитай отца и мать твою. Кто не заботится о ближнем своем, о родстве своем, тот хуже неверного. Вы понимаете, как будто бы противоречие. Речь идет не о ненависти к отцу и матери. А вот если у отца и у матери есть то, что, чему они меня учат, но это касается уже взрослых детей, которые определились в жизни с выбором жизненным. Речь не идет о маленьких детях, да, которые должны слушать во всем и всегда. А вот если дети уже взрослые, и есть нечто у отца и матери, ну такое, чему они хотят научить или навязать сыну или дочери, что отвлечет их от самого главного, от вопроса спасения, что будет их приучать к тому, что является грех, или, ну будем говорить, не прямо грех, а как бы препятствие на пути спасения или на пути освобождения от греха. То есть отца мы должны в любом случае, и мать свою, любить, заботиться, не обижаться, не раздражаться, не затыкать рот и не говорить, пошли вы куда-нибудь, даже если они не правы. Не имеем мы этого права, потому что если написано «любите врагов», ну про отца и мать разговора же нет, это не враги, ну могут заблуждаться, мы их должны любить. Но сказать: «папа, мама, я тебя люблю», ну вот это, что ты говоришь, вот твои привычки, вот знаете, есть такое вот, допустим, сын уверовал, папа вроде бы и неплохой, вот я хочу, чтобы ты поехал за границу, чтобы ты выучился, привез диплом американский или оксфордский какой-нибудь английский, да, вот я хочу, чтобы ты в банке работал, чтобы ты банк свой имел, папа, я тебя люблю, уважаю, спасибо, ты мне в жизни много чего помог, извини, пожалуйста, не поеду я в твой Оксфорд, не нужен мне твой банк, исходя из того, что в жизни происходит. Папа, у меня другие цели, у меня другие ценности. Папа, я не могу. То есть, эта речь не идет возненавидеть, психовать, раздражаться на отца и матерь. Нет. А вот то, что не угодно Богу, я его должен ненавидеть, не любить. Вот мы вчера говорили, страх Господень – ненавидеть зло. Чтобы оно было неприемлемо, извини, я этого не приемлю никогда ни при каких обстоятельствах. Так вот смотрите, возненавидеть, здесь вот так выражение такое, вроде бы прямо отца, вроде бы прямо мать, жену, детей, братьев, сестер, зачем тогда жениться, зачем тогда детей пускать на свет, чтобы их ненавидеть. Речь идет о чем? Что порок, который есть у отца и у матери, порог, который есть у жены или у детей, мы не должны ему потакать, мы не должны становиться на его сторону, мы не должны перед ними лебезить, мы не должны унижаться. Истина есть истина, и ее надо отставить. Но при этом любить того, кто не поистине поступает, не оправдывать его порок, но относиться к нему так, как будто бы порока у него нет. Ненавидеть не отца, а отцовский порок, или порок матери, или порок жены, или порок детей, или братьев, или сестер. И заметьте, и при том, заметьте, отец, мать, это не моя жизнь, это мои ближние, это мои родные. А здесь сказано, и при том самой жизни своей. Какой жизни? Но если ее надо возненавидеть, то надо повеситься. Ответ простой, не вникая. Имеется в виду, самой жизни такой своей, которая меня держит в оковах греха, которая проклятая, которая надо мною издевается. Мы должны возненавидеть все то, что мешает мне познавать истину, пребывать в Слове Божьем, освобождаться от греха, что мешает мне стать благословенным вместо того, что я был проклятым. Все, что мешает этой главной цели, я должен возненавидеть. Не просто так, ну, мы должны от этого потихонечку избавляться. Нет, заметьте, мы избавимся только от того, что возненавидим. Я вам пример такой приведу тут, вот, где я живу, да, где, ну, здесь жили раньше люди, и мыши бегали, как лошади тут по дому. Ну, не ставят мышеловку, где-то что-то там подсыпят, забудут. Но, говорю, они всю жизнь с ними боролись, и всю жизнь они были. Меня мыши эти достали. Достали так, когда уже лежишь в постели и пробежала у тебя по подушке перед лицом или под одеялом по ногам, извините, пробежала. Я с ними воевал, но их было столько, что, ну, оружия не хватало, как говорится, патронов. И я возненавидел эту мышиную возню. Я, как говорится, все, что надо сделать, они все сдохли. У меня все до единого. Сейчас тишина. Это я такой пример привожу, да, чтобы вы просто поняли. Вот когда уже человек, ах, все, да, все, я себя возненавидел. Все, бросаю пить, хватит. Последнего друга похоронил. Хватит, все. Вот тогда мы освобождаемся. Вот это называется страх Господень. Ненависть ко греху, ко злу. Вот здесь именно речь идет, обратите внимание, что если мы, у отца есть порок, а мы его пороку потакаем. Отец нам говорит, сынок, это в жизни пригодится, да не надо быть тут таким сильно праведным, и мы с ним соглашаемся, то обратите внимание, мы идем навстречу, идем на братание, на обнимку с отцом и его грехом. О каком ученичестве, когда учитель говорит, этого не надо делать, о каком ученичестве можно вообще вести речь какую-либо? Хотя это мои родные, близкие, отец, мать, жена, дети. В отношении греха не может быть ничего положительного. Никакой любви не может идти речь. Но обратите внимание, Бог любит грешника, но ненавидит грех. Вот это не надо забывать. Вот эта четкая граница должна четко отслеживаться. И мы ее должны придерживаться. Это заметьте, какое бодрствование должно, чтобы быть, чтобы мы были такими. Любили жену, ненавидели грех. Любили детей и не уступили ни в одном грехе нашим детям. Заметьте, без понимания вот этих стихов мы не можем детей воспитать. Если мама привязана к ребенку и любит, то потому она оправдывает перед отцом, перед мужем порок детей, скрывает от отца детский порок. Отец, если увидел, наказывает, мама тут, как Дева Мария, распинается, стоит. Вот никогда тогда воспитание не произойдет. И жена никогда не поменяется, если будем потакать греху. Да, мы можем и не потакать, и она может не поменяться, это ее право. Но мы должны сделать все, как написано. Теперь заметьте, надо возненавидеть саму свою жизнь. Заметьте, как можно возненавидеть свою жизнь, если мы в нее просто не вникаем. Вот заметьте, люди, которые пьют и ни о чем не думают. Немного просох, пошел опять окунулся в раствор алкогольный. Опять смочился. Горло пересыхает. Заметьте, как он возненавидит свое пьянство, если он не вникает, что делаю, что потом происходит, до чего докатился, по какой причине. Есть у меня тут по месту один знакомый, ну не знаю, за несколько лет 2 или 3 раза видел трезвый он идет. Мой тезка, говорю, слушай, так и так, говорю, ну молодой, зачем ты это делаешь? Ну зачем ты превращаешься? Это стоит на меня, смотрит, вот такую фразу говорит. А я люблю все время быть под балдой. Мне нравится. То есть, у меня такое состояние, когда я не выпивший, дискомфорт. Я говорю, слушай, ну давай что-то, давай делать, я тебе что-то помогу, подскажу. А зачем? Вот такой человек, он, как говорится, потерян. Ну, не знаю, пока живой, может, что-то так, как говорится, грохнет по голове, да, и останется живой, что может задуматься, не знаю, может, онкология какая прицепится, да. Ну, не знаю, еще, как говорится, ну, все сделано, чтобы не обратиться. Так вот, заметьте, я часто говорю, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Впадая в грех, впадая в проклятие или не вылазя из него, но хотя бы делая выводы, вникать в это надо все. Размышлять надо, включать надо свою соображалку. Только в этом случае мы можем возненавидеть саму свою вот эту плотскую, греховную, похотливую жизнь. Ну, кто-то рассказывает, детям шоколад это вредно, конфеты это вредно, детям рассказывают. Дети, мы должны ненавидеть, правильно? Правильно, дети говорят. Дети, мы должны выбросить, правильно? Правильно. Дети, никогда не берите, когда вас гости угощают. Давайте кому-нибудь передарим. Хорошо? Хорошо. Пришли, угостили, дети глянули на родителей, дети, родители смотрят, дети положили куда-то, мама, я запрячу, кушать не буду. Через время мама говорит, а где эти конфеты? Не знаю. Где-то я положил, а глаза куда-то в пол, куда-то в сторону. Вот сколько ни говори, что я ненавижу шоколад, он вкусный. Я ненавижу конфеты, они вкусные. А вот надо столько их, извините, не скушать, а сожрать, чтобы все зубы повыпадали, и что если человек размышляет, сказать, не, теперь я ненавижу. Ни одного зуба во рту целого, да? А денег вставить нету. Все, я ненавижу. То есть, это я привожу вам пример, вот так будем говорить, детский. Если бы я не вникал в себя, я бы не увидел порог, который во мне, который меня приводит каждый раз к моему проклятию. Я бы этого просто не видел. Ну, я вляпывался. Но когда бы мне спрашивали, Саша, или кто-то говорил, Саша, почему ты вот так все время, как говорится, из огня да в полное? Я бы сказал, по гороскопу я не говорю там рак, не говорю там дева, по гороскопу я дурак. Потому я так и делаю. А сегодня вот звезды вот так стояли. А Глоба сегодня так сказал, что вот для таких, как я, сегодня вот так. А я родился в год обезьяны без кармана. То есть, заметьте, или вот он виноват, если бы не он, я бы так не сказал, то есть, заметьте, 1000 оправданий. Поэтому никогда не будет ненависти ко греху. Поэтому я заодно с отцом буду пить. Заодно с матерью буду материться. Заодно с женой буду блудить, как она, так и я. И дети меня не слушаются, и я вас всех не буду слушаться. Идите вы все. Так вот, смотрите. Возненавидеть можно только при условии. Если я буду делать выводы. Если я буду пребывать в слове. Пребывать в слове – это не обязательно вот все время читать. Можно прочитать чуть-чуть, а потом размышлять. Далее, размышлять, наблюдать за людьми. И тут же будут всплывать библейские стихи. Анализировать слова, обращать внимание на выражение глаз, на интонацию, на собеседника его, на то, что кто-то сказал, какая была реакция, к чему все пришло, что сеяли, что пожали, как аукали, так, как окликали. А понимаете? Только таким путем можно познать истину. Опять обращаю внимание, это значит быть учеником. Постоянно учиться. Вот задача не получается, я сижу и мозгую, и мозгую, и мозгую. Хочу сказать, что по природе я, ну, в школу пошел, я вообще, ну, без хвастовства, ну, просто я говорю, я в 3 года читал газету, да. Я учился в школе до 4 класса, я вообще не учился. Для меня все было так понятно еще до 1 класса. Но потом я что-то так понадеялся, какой я талантливый, я до 2 скатился. Задача не получается, там был другой отличник, я спешу у него. Мама взяла ремень и сделала меня учеником. И сказала, я тебе сейчас, говорю, скатаю. Я тебе сейчас как закатаю и раскатаю. Блинчики будут с оладушками. Понял? Как врезала мне и сказала, не решил задачу, никакого футбола, никакого телевизора, никаких гулек не будет. Гуляний. Когда решишь, покажешь, тогда пойдешь. А еще сходишь в магазин, и то-то, допустим, сделаешь. Ну, видя такое, как говорится, усердие мамы, я просто понял, зачем искать приключения на свое заднее место. Не решается задача, я сижу решаю, а мысль о ремешке, о разъе все время витает в моей голове. Стимул хороший. Вы знаете, раз, два, три, решил, раз, два, три, решил, докопался, голова соображает, но надо стимул. Стимул был. Через время у меня так стало, так получилось. Вот через вот это такое научение. Как это так, я не решу задачу. Что это такое? У меня, ну, пусть по тем временам даже гордость какая-то была. Как это так, Саша что-то не сделал в классе, скажет, у меня стали списывать. И вот для меня уже вот это решать задачу, как это она не решается. Я бывало до утра в школу идти, задача не решается. Я до утра сидел всю тетрадку в 12 листов мелким почерком в каждой клеточке списал, задачу не решил. Я не мог заснуть, вот это был дух ученичества. Мама мне его привила, прививку сделала. Прихожу в школу, Саша, дай списать, я говорю, не решил. Все сидят спокойно, ну раз Саша не решил, значит так. Учитель заходит, первый вопрос, так, кто решил задачу? Все поворачиваются так на меня, он даже не решил. Она спрашивает, решал у меня? Я говорю, решал, покажи. Вынимаю на 12 страниц, на 12 листов тетрадку. Она читает, смотрит. Вот это, говорит, человек, ученик. Вот это школьник. Вот это учился, решал. Он не мог ее решить, потому что в учебнике опечатка. Говорит, дай дневник, ставит мне 5 баллов. Я говорю, за что? За то, что ты решал. Ты решал все правильно, но там опечатка. Поэтому не мог ответ сойтись никогда и никак. А вам, говорит, всем двойки. Так я сейчас привожу пример какой. Вот это сидеть и быть неотступным, вот это есть дух ученичества. Вот когда я стал верующим, вот эта привычка решить задачу перешла ко мне в религиозную жизнь. В христианскую жизнь перешла. Читаю стих, непонятен. Иду в церковь, спрашиваю, отвечает, как я говорю, в ту степь, не в попад. Или говорят, это невозможно. Как невозможно, когда написано, когда это истина? Так, иду копаюсь, не получается. Днями, неделями сидел и думал. Вот эта привычка перешла, будем говорить, в характер. Характер – это уже судьбоносное, это что-то такое, которое определяет мое настоящее и мое будущее. Бог до поры до времени как бы стимулировал, я мечтал быть конструктором, в любой области технарем. Любил математику, любил физику, понимал, это важно, это нужно. Но Бог до поры до времени говорит, учись, развивайся, а потом я мозги поверну тебе туда, куда надо. Но вот эта выработанная черта характера, она там сыграет роль решающую. И я только впоследствии понял, почему Бог меня вот вел таким путем. Что-то видел, как-то направлял, и в конечном итоге повернул резко, и вот эта черта, вот ученичество, вникать, копаться, не успокаиваться, пока не добьешься, не найдешь ответ. А именно эта черта приводит к познанию истины. И именно из-за этого познания происходит изменение стереотипов, установок, которые были по природе или там в воспитании были какие-то погрешности. Да? И именно перемена моего внутреннего сознания, она сама меняет, вот эта перемена, меняет мои привычки. У меня произошла переоценка ценностей. То, что любил, стало не нравиться, противным. Что не любил, стало нравиться. И заметьте, это все связано с духом ученичества. Пусть в математике там будем говорить голые факты, голые цифры, да, и теоремы, формулы какие-то, да. с Богом здесь много слов, может, не совсем я соглашусь, и пока я не соглашался, ничего же и не получалось, я не был учеником. Я понимал тогда уже, что с грехами туда никто не попадет. Меня это, как говорится, затронуло за живое, и я просто думаю, ну, из мира ушел, не курю, не пью, не гуляю, радостей по-плотскому, так сказать, никаких нету, и тут погибнуть, говорю, нет. Или туда, или сюда. Или пить, курить и гулять, чтобы было, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Или уже быть верующим, так быть верующим. Другого не может быть. Среднего, как некоторые говорят, золотую середину. Я говорю, немного подгуливать, немного быть верным жене, да? Не может быть. Значит, смотрите. Если мы заняты, ну, будем говорить, похотями века сего, купить землю, волов, там, жениться, замуж, построиться, еще что-нибудь, там, бизнес какой-то, ну, жить этим, да. Я не говорю, что надо где-то что-то и построить, надо и на работу, надо и на огороде, но не жить этим, об этом речь идет, да. Если жить вот этими земными плотскими интересами, ну, получится, мне истина будет неинтересна. В моей голове не будет пребывания в Слове Божьем. В моем сознании этого не будет. Это чуждо. В моем сознании будет что угодно, только не Слово Божье. Следовательно, я не ученик. Следовательно, не слышу голоса Святого Духа. Следовательно, не понимаю Библию. Следовательно, когда мне кто-то говорит из людей о спасении, мне это все чуждо. Ну, а теперь, если такому человеку рассказали, вот, придите, получите спасение, я пришел, покрестился, хожу в церковь, ни краду, не убиваю, не пью, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что приобретаю. А внутри, заметьте, мирской. Богатство, карьера, власть, похоти, удовольствие, да? Заметьте, меня там не будет, там я имею в виду вечность. Царство Божие внутри не будет. Рождение свыше не произойдет. Освобождение от греха не было, нет и не будет. Без духа ученичества. И 27 стих читаю. Кто не несет креста своего, заметьте, вот это возненавидеть жизнь, это надо ее отвергнуть. А ее же как отвергнуть? Самого себя, саму свою жизнь, свои привычки, вкусы, привязанности, удовольствия. Ну, даже просто обжорство. Ну, как бы ни было, тот, кто привык, он без этого не может. Это высшее удовольствие для обжоры. Для пьяницы высшее удовольствие выпить. Стать алканавтом. Для блудника высшее удовольствие – это в блуд куда-нибудь. Для карьериста высшее удовольствие – продвижение по служебной лестнице. Пока не станешь на последнюю ступень и станешь на последнюю, а оказывается, там нету платформы, и летишь вниз, и разбиваешься в дребезги. Вот это все надо, заметьте, надо нести крест, опять подчеркиваю. Не по дешевой благодати мы избавимся. По дешевой благодати мы ни от чего не избавимся никогда в жизни. Можете просто, опять-таки, вникая в себя и учение, убедиться в этом. Я этим занимался, я все попробовал на глаз, на зуб, на ощупь. Ничего подобного отхождения в церковь без размышления, без духа ученичества, без превозношений, без споров с Богом. Если все это есть, ничего не получится, никакой перемены не будет. Надо слушать, надо делать, надо говорить, как Бог говорит, в это надо вникать. И надо нести крест, на котором мы сами, а не Христос, должны распинать вот все то, о чем мы сейчас с вами говорили. Порок отца, матери. Не становиться на ихнюю сторону в этом. Ну, естественно, и самим не быть с этими пороками. Это то, само собой разумеется. И саму свою жизнь. Вот когда вникаешь в свою жизнь, через время, ну, даже вот я пример такой приведу. Вот сядь смотреть телевизор, но при этом вникай. Вот если не вникай, так рот раскрыл и глаза расширил сильно. И сидишь такой страстный, как футбольный болельщик. Ничего не существует, кроме ворот, мяча и футболистов. Если не вникать, то чем больше смотришь телевизор, тем больше в него, как говорится, погружаешься с головой и с ушами. Если смотришь телевизор и думаешь, вот я просидел один фильм, посмотрел, другой день прошел. Кушать надо, деньги заработать надо, в доме порядок надо, что-то планировал, ничего не сделал. Да. Теперь я второй день сижу, третий, пятый, десятый. Я вообще чувствую, что я уже не могу вставать. У меня привычная поза лежать или полулежать, или сидеть. У меня геморрой. У меня лень что-то сделать. У меня уже повадки начинаются, ленивца. Я начинаю понимать, что я деградирую. Это если я размышляю, вникаю в себя, в свою жизнь. И наступит момент, когда я увижу того, кто уже дошел до финиша и лежит там под забором. И я понимаю, что это моя судьба. И вот тут, если я размышляю, у меня начинается ненависть. Все, хватит. Все, по утрам бегаю, встаю в 6 часов, обливаюсь холодной водой. И так далее, и тому подобное. Вот как это происходит. Надо крест. Надо эту похоть на крест. Телевизор начинаешь ненавидеть. Особенно, если смотришь, что показывают, что этим пробуждают. Потом, если наблюдаешь, что кто-то этим уже заражен, чем кончает жизнь. И когда прослеживаешь вот эту цепочку, как один мне говорил, вот, Саша, смотришь, артистка хорошая, что ты не любишь телевизор, артистка так играет, она в основном играет такие сексуальные роли какие-то. Вот, Саша, какая красивая, какая молодая. А я говорю, ты хотел бы, чтобы это была твоя жена? И тут такой раз, удивленное молчание. Нет, а что, я бы ее убил, чтобы она со всеми этими артистами вот такое в постели вытворяла, и не в постели. А я говорю, так ты говоришь, такая красота. Так вот, чтобы она тебе, я говорю, попалась. Не, я ее убью. Вот видишь? Ты смотришь далее. Посмотрев на нее, ты смотришь на другую. И другая, а потом за другими бегаешь. И вот так ты становишься без кола, без двора, без денег, выброшенный на обочине жизни. И говоришь, за что мне такая судьба? А вот за то. Так я что хочу сказать? Вот если вникаешь во все, все можно возненавидеть. Но если этим не занимаешься, то я вам говорю, все, что я читаю, объясняю, разжевываю, ничего не дойдет до человека. Пока он не начнет вот этим заниматься, вникать в себя и учение, заниматься всем постоянно. А это есть ученичество. И когда что-то мы увидим, а потом крест, и Христос говорит, кто не несет креста, размышляет, но крест не берет и идет за мною, не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего и идет за мною и не размышляет, не может быть моим учеником. Заметьте, только учеником, это только тогда мы поступаем в школу Христа. Когда чему-то учимся, что-то, чему-то внимаем, на что-то обращаем внимание и что-то, хотя только начинаем делать. Вот только поступили в школу Христа, в первый класс, первый раз. А до этого мы можем 15 и 20 лет быть членами церкви. Вы понимаете, да? И когда говорят, мы спасенные, я говорю, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот когда спасешься, когда попадешь туда, ущипни, чтобы это не случилось сном, который потом обернется реальным кошмаром, да? Ущипни себя. Так вот, заметьте, кто не вникает, кто не пребывает в Слове Божьем, кто на основании этого не приходит к тому, чтобы возненавидеть любой порок у ком-то и в себе в первую очередь, тот не может быть учеником Христа. А потом, и кто не несет креста другим путем и идет за мною, слушает проповеди, ходит в церковь, крещен правильнейшим образом, он не может быть моим учеником. А значит, если он не ученик, то он не слышит и не может слышать голос Божий. Далее, он не может подвергаться воздействию Святого Духа, он не может избавиться от порока, а следовательно, умрем с грехами, в которых родились, которые приобрели, и не можем идти туда, куда идет Христос. Мы от нижних, от земных, а Он от высших, от небесных. Другого пути на основании Библии нет. Дальше читаем. «Ибо кто из вас, желая построить башню, кто из вас, я перефразирую, желая спастись, а это тоже строительство, и тоже немалое, а башни, это не избушка на курьих ножках, да? Кто из вас, желая построить башню, желая спастись, и построить для себя вот эту башню убежище в день грядущий, который приближается, не сядет прежде, как это делают нормальные бизнесмены, хочу строить, сажусь прежде и вычисляю издержки. Имею ли я все то, что нужно для того, чтобы я начал и закончил? Дабы, когда положит основание в этой башне и невозможно дальше совершать строительство, всевидящие не стали смеяться над ним». То есть, начать можно быть верующим, немного поносить крест тоже можно, немного повникать тоже можно, ну а потом вы понимаете, нет стимула. Мы перестанем этим заниматься. Вот это выражение, всевидящие, чтобы не стали смеяться над ним. Вот так может оказаться и с нами, даже если мы возревнуем, начнем нести крест, начнем что-то делать, вникать. Но вы понимаете, этим нужно заниматься всегда и постоянно. Дерево должно питаться соком постоянно, только в таком случае оно будет плодоносить. Человек, чтобы плодоносил, тоже должен постоянно возрастать в познании и в жизни. Другого варианта нет. Быть учащимся без духа превозношения. Если Бог есть истина, если Слово Его есть истина, то, пожалуйста, надо его принять. Надо выслушать, надо вникнуть, надо принять и надо исполнить. Значит, чтобы всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Этот человек был верующим, начал, как говорится, за здравие, кончил за упокой. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, ведь так же война начинается. Прежде чем войну начинать, нужно сесть и прикинуть все за и все против. Значит, какой царь не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостоять идущим на него с 20 тысячами? Иначе, если он не силен, это я добавляю, пока еще тот далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Давай примиримся. Давай. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, обратите внимание, не отрешится от всех тех привязанностей, что нас отвлекает от размышления, заметьте, это и телевизор, это и секс для кого-то, да, это и бизнес, это и машины, это и стройка, это и карьера, это и обжорство, это и сплетни, это и что хотите. Дела плоти, Галатам 5 глава. Там много перечисляется и добавляется и тому подобное. Заметьте, кто из вас не отрешится от всего, что имеет? Вы поняли? Имеет негативного. Это даже не обязательно, говорю, убийство, воровство, но это тоже сюда входит. А даже, заметьте, не грех вроде бы, ну я имею в виду, как в заповедях 10 написано. Привязанность к телевизору, привязанность к журналам. Ну, вы знаете, сегодня журналы «Желтая пресса» есть, да, похотливые всякие там фотки есть, да, либо вызывающие похоть. Заметьте, все это занимает наше сердце, оно любит его, а потом этим занято наше сознание. Кто не отрешится от всего этого мусора, заметьте, чтобы отрешиться, его надо возненавидеть, чтобы возненавидеть, нужно заниматься анализом. Я рассказываю свой опыт, чтобы вы поняли, что это реально. Но я хочу сказать, мой опыт – это мой. Вы можете повторять его устами, но в ненависти на основании моих слов к тому, от чего нужно отрешиться, вы не получите. Интересы и ценности ваши не изменятся. Я не могу за вас поесть, не могу за вас поспать, не могу за вас отдохнуть, не могу за вас думать, чтобы это потом было вашим достоянием. Каждый из нас понесет свое бремя. Вот этого нельзя избежать. Это необходимая атрибутика христианской жизни. Значит, кто, всякий из вас, заметьте, всякие, все, кто не отрешится от всего, о чем мы с вами сейчас говорили и рассуждали, что имеет, не может быть моим учеником, я по-другому скажу, не может быть даже учеником, не может быть принят даже в первый класс в мою Христову школу. Я как бы от имени Христа говорю. Ну, а если он не идет в школу, не может быть туда принятым, ничего не слышит, ничего не знает, ничего не избавится, ни одного экзамена искушения не выдержит, все завалит, все провалит. О каком вообще спасении вообще может идти разговор? Вы понимаете, это утопия. Вера такая, в таком состоянии вера в спасение, в Спасителя, в жертву Иисуса Христа, это просто утопия. И дальше слова Христа. Соль – добрая вещь. Речь идет о нас. Если мы отрешимся от всего, мы будем солью, причем доброй вещью. Но если соль перестанет, потеряет силу, перестанет быть соленою, то есть оставлю я этот момент, перестану вникать, перестану думать, перестану наблюдать. Некоторые говорят, так голова опухнет, если так думать. Я говорю, вы знаете, у меня бы голова была уже как слон, если бы это было так, как вы говорите. Кстати, хочу сказать, помните, я читал вам о способности нашего ума мыслить, от чего это зависит. Чем больше наш ум занят решением неразрешимых, трудноразрешимых задач, тем более наш ум развит, тем более туда поступает больше кислорода, больше питательных веществ, и тем более это становится надежным гарантом того, что на старости у меня не будет склерозных взгляд, и я не буду спрашивать у своих друзей или знакомых, а я живой или мертвый? Я рассказывал случай про одного такого дедушку в деревне. Идут похороны в его доме, хоронят его сына, а он спрашивает, а это кто? А ему говорят, твой сын. А он что, умер? Да. Ну, говорит, и черт с ним. А потом стоит и говорит, а я живой? Ему говорят, да. Ну, хорошо. Видите, как хорошо на старости бывает. Кто не думает, кто не шевелит мозгой, у того там мозга на старости, ну, как финика, как урюк, да, сушеный, курага, да, сушеная. Вот такие мозги, а потом вот такой взгляд соответствующий. Ну, а про спасение вы понимаете, тут вообще и разговора не может быть. Значит, если мы вникаем, если мы размышляем, то мы ученики. Этим надо заниматься. Учеником нельзя быть какое-то время. Когда кто-то говорит, я что-то закончил, я говорю, ну, все понятно. Любой ученый понимает, век живи, век учись. Никогда он не скажет, тут не про дурака к месту к этому говорить, да, он никогда не скажет, что я все познал, все знаю, и можно, как говорится, уйти на покой. Ученый понимает, жизнь проходит, все время научные открытия он делает, все время печатается, выступает, профессор того университета, почетный доктор, почетный профессор. Говорит, вы все знаете, да, говорит, я ничего толком не знаю. Из того, что я знаю, что надо было бы знать, я ничего не знаю. Так вот, если мы постоянно являемся учениками, вникающие в себя и в учение, в жизнь, в окружающих людей, во все, что происходит в мире, заметьте, это называется «я пребываю в слове». Если я размышляю о воспитании ребенка, я пребываю в слове. Если я размышляю о семейных отношениях, почему не ладятся, я пребываю в слове, а следовательно, я ученик. Если я не знаю, почему у меня с людьми не ладится, не могу найти общий разговор или общую тему или взаимопонимание, я пребываю в размышлении, я ученик. Любой анализ, в результате которого я хочу исправить что-то или узнать что-то, благодаря чему исправлю что-то, я пребываю в слове, это называется непрестанно, молитесь духом, это есть дух ученика, это значит, я поступил в школу Христа. Если у меня дух ученика, и я, пытливый ученик, задаю вопросы, это мечта Бога, мечта Иисуса Христа. Иметь таких учеников. Так вот, если мы перестанем быть такими, или, извините, если мы еще и не стали такими, если не стали, то тут про исправление вообще не идет речь. А если были такими, а потом перестали быть такими, то вопрос, чем исправишь ее? Вы знаете, почему так вопрос как бы ставится? Чем исправишь? Ну как? Ну есть Дух Святой, подожди. Вы помните стих в Евреям, не помню, 6 глава кается, да? Если ошибся, но из Евреям точно, да? Если мы, получивши познание истины, обратите внимание, были и стали солью. Дальше, произвольно грешим. А как грешим? Начинаем хулить того духа, которого раньше слушали. То не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противника. Страшно впасть в руки Бога живого. Если были солью и потеряли силу, чем исправишь ее? Если ты уже был солью или была солью, то второй раз, если уже перестала быть или перестал быть, то ее уже не исправишь. Что с нею делают? Ну, бросают на небо по благодати, как некоторые об этом мечтают. Мечтатели. На небо ее бросают. Христос говорит, ни в землю, ни в навоз не годится. Про небо вообще разговора нету, да? Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Мы прочитали Луки, 14 глава, с 15 по 35 стих. Я на этом буду заканчивать сегодня наше общение. Тема еще не закончена. Мы продолжим ее исследовать в следующую субботу. Всего хорошего, Божьих благословений. Как всегда напоминаю, если мы выслушали что-то и забыли, толку от этого не будет. Толк от зерна, от Слова Божьего, бывает, если зерно прорастает. Зерно, если мы взяли, услышали ушами, но не положили в свое сердце, и не стали об этом размышлять, то есть не положили в землю, не полили, не дали тепла, это зерно не прорастает и не приводит к новым умозаключениям. Мы не меняемся. Слово Божье – это семя. Семя имеет силу к росту, силу к движению. И только вникающий в Слово Божье будет благословен, как пишет апостол Иаков. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Слава Богу, сегодня традиция, как и вчера, была нарушена. Традиция последнего времени, когда были перерывы в
интернет-соединение у меня. Всего хорошего еще раз и до следующих встреч.